Давайте, ребят, продолжим.
Только Настя приблизилась к мужу. Ничего, я не боюсь, если вы попадете тоже. Садись, садись. А, ну ладно. Все, вроде все, да? Ну давайте, второе. Вторая тема. Это общение в любви. Ничего, если я буду иногда читать, а то я так не все наизусть помню. Ну да, я уже говорил, что у меня двое детей. И у них разные характеры, интересы, эмоциональные нужды. Вот. Старшая дочь Алина, ей уже 22 исполняется, через 5 дней.
22?
Да.
Да, какая-то уже старая.
Интересно, общение в любви. Интересно, что когда я начинал эти семинары, ей было сколько?
15,
да. Я все в материалах все время исправлял года. Теперь уже даже не справляю, 22, да. Да, она, конечно, ребенок с сильной волей. Она независимая по характеру. Хотя вот все это время ищет себе друга, с кем бы могла делиться. Всякими там впечатлениями и прочим всем. Любит, когда ее обнимают, чешут по голове, гладят по спинке. Переживает за учебу. Она так неплохо учится, но уроки делает медленно в силу своего темперамента. И вот я помню всю свою школьную жизнь, она с математикой сражалась, хотя имеет великолепные способности к языкам. Вот у нее интересы такие, черты есть. Она в Америке была уже 2 раза, причем сама, без нас, самостоятельно. Но вот, например, если нам надо куда-то собираться, она подходит к стеллажу своему с одеждой и полчаса может стоять, выбирать кофточку себе, в которой пойти.
Это все
женщины. Ну, я не знаю. Вы, если ее вдруг встретите, она здесь, потому что вы этого ничего не говорите, потому что... Вдруг ей это не понравится, да. Вот, она обожает музыку, христианский рок. Все свое свободное время проводит на различных служениях молодежных в школе, ой, в церкви. Воспитательные правила и дисциплина она находит очень важным мероприятием и нужным. Но очень удивляется, если это к ней применяют. То есть она считает, что это хорошая вещь, но к ней неприменимая. Да, младшей дочке моей 5. Да, когда я эти семинары начинал, ей было 4. Она любит понежничать с нами, со всеми. С мамой, с сестрой, со мной, когда у нее хорошее настроение. Вот. Она, нельзя сказать, что уж она очень своевольна, но она иногда так легко срывается на расстройство. И у нее такая интересная черта. Вот чуть что не так, как ей думается, она говорит, ну вот все. Я самая глупая, я самая плохая, я ничего не умею. Вот такая у нее есть, такие эмоциональные порывы у нее есть. Да. Но когда она маленькая была, она все время обожала различные сказки. Вот ей прочитаешь сказку, она тебе все перескажет. И так по нескольку раз. Может эту всю сказку тебе пересказывать. Куда у них потом все это теряется? Все эти их вот способности умственные. Главная ее эмоциональная нужда – это то, чтобы ее дослушали. И мы ее практически никогда не оставляем со своими родственниками. Потому что, если Лера начинает что-нибудь рассказывать, И вот сейчас, особенно когда она в школу пошла, мы уже теперь ее искусственно подгоняем, потому что она делает большие паузы между словами. Чего-то там в себе размышляет, размышляет. И у родственников не хватает сил дослушать. Они пытаются закончить. Якобы они думают, что они правильно заканчивают. Но на самом деле история совсем в другую сторону идет. И она, конечно, расстраивается и начинает плакать. И родственники удивляются, чего мы не так сделали, что она заплакала. Да, это вот форма такого протеста за непонимание. Она у нас страшный аллергик. И если ей перепадает шоколадная конфета, то с ней можно операцию аппендицит делать без наркоза. Она просто в ступор впадает за щекой вот так вот. С ней все что угодно можно делать. А чаепитие в нашей семье – это пример аскетизма. У нас конфеты разворачиваются под столом, чтобы только не шершать, быстро в рот. Не дай бог, Лера увидит и прибежит. Да. Еще Лерка у нас не любит шум. Но сейчас уже большое присутствие разных людей в нашей квартире, она уже к нему привыкла. А раньше такого большого наплыва разных людей в нашем доме, она как-то так пугалась этого всего. И она очень не любила, когда мы долго по телефону разговариваем, потому что ей хотелось все время быть с нами. Это нас научило быстро разговаривать по телефону. Ну вот, для чего я вам это все рассказал? Как вы видите, две дочки совершенно разные. И любить, ободрять, находить что-то хорошее в каждой из них очень сложно. И вот лично я, моих сил не хватает зачастую, чтобы вот одинаково их обеих любить, одинаково их обеих ободрять и находить для них время, чтобы общаться с ними. Но мы с вами должны и отчаиваться, потому что наших сил точно не хватит. Как мы с вами говорили на первом семинаре, Господь нам поможет в этом отношении. Главное нам исполнять Его волю. И волей Его воспитание наших детей является на самом деле, опять же, вот четыре фактора. Первое – это любовь. Мотивирующие факторы, я неправильно сказал, извините, мотивирующими факторами для нашей жизни, движущие, являются четыре. Любовь, физические нужды, удовольствие и боль и страх. То есть первое – это любовь, второе – это физические нужды, да, еда, там, одежда, жилище. Мотивирующие факторы в нашей жизни. Да, что нас мотивирует и движет по жизни. Любовь, физические нужды, удовольствие. Третье – это хорошая работа, машина, красивый дом, то, что радует глаз. И четвертое – это боль и страх. И как вы думаете, что чаще всего родители практикуют в своем доме? Правильно, все одинаково отвечают вот уже несколько лет. Да, это боль и страх. Потому что нам легче. Да, нам легче. Нам легче их наказывать, чем дарить им любовь. Ну, конечно же, если я вас спрошу, что было мотивирующим фактором для Иисуса, когда Он пришел на эту землю, да, это была любовь. Его любовь к нам. Теперь смотрите, как мы общаемся друг с другом, ну и с нашими детьми в частности. Вот по статистике 55% приходится на визуальное общение. То есть это выражение лица, наши жесты, контакт, положение тела во время разговора. Зачастую родители разговаривают через газету, но это неверующие. Мы газеты не читаем, поэтому мы с детьми общаемся напрямую, да. Или через плечо, когда ты занят Фейсбуком. Вторая составляющая общения – это тон голоса. На него приходится 38%. Ну, если мы будем честными, то иногда мы кричим, да? И давайте иногда, да. И давайте теперь сложим тон голоса и визуальное общение, да? Получится 93%. То вот иногда на наших детей приходится 93% негатива, когда мы своим тоном голоса и своим выражением лица показываем, насколько они никчемные. И всего лишь, оказывается, 7% приходится на слова. То есть вот то, что мы произносим, это составляет всего лишь 1/7 от всего общения. Вот теперь, если есть автомобилисты, да, то вспоминайте, когда мы за рулем, и нас кто-то подрезает, да? А сзади сидит ребенок. Что мы выговариваем этому человеку, который нас подрезал? Благо же, что он нас не слышит. Некоторые даже еще жестами некоторыми пользуются, для того, чтобы объяснить ему, насколько он неправ. А вечером того же дня, например, мы воспитываем ребенка школьного возраста, который не выполнил домашнее задание. Да? Я почти вас уверяю, что у вас будет точно такое же выражение лица и точно такой же тон, которым вы выкрикивали на этого нерадивого шофера. Как вы думаете, ваш ребенок понял, что этот человек нехороший, редиска, вас подрезал из того, что вы ему выговаривали, да? Понял ваш ребенок ваше отношение к этому человеку, да? А если мы то же самое ему делаем вечером, то он, наверное, тоже поймет, насколько наш ребенок нам неприятен. Конечно, это эпизод. Но если постоянно 93% будет приходиться на негативное общение с нашим ребенком, то в конце концов он поймет, что, наверное, он никчемный и ненужный, и случайно попал в эту семью. И что там, сквозит, да? Может закрыть? И почему столько подростков говорят, что мои родители меня не любят? Потому что в основном мы с ними общаемся вот таким вот образом. То есть 93% приходится на негатив. Даже потом мы им будем говорить хорошие слова, что мы их очень сильно любим. Но они видят, да, наш визуальный ряд, наши слова, наш тон, и они сразу понимают, что чего-то здесь не так. И есть даже такой термин, эмоционально лишенный через негативное общение. Это тот человек, который просто эмоционально подавлен в семье. И он всегда плохой, всегда у него ничего не получается, всегда он на втором плане, а если несколько детей, то совершенно быстро этот плохой поймет, что кто-то из них хороший, а кто-то всегда плохой. И восстановить потом отношения с этим вот вторым будет очень сложно. Но мы с вами должны всегда помнить, да, что Божья воля должна в наших жизнях исполняться. И истина так заключается в том, что наше сердце должно быть вполне предано Господу, для того, чтобы Он нам давал силы одинаково относиться к нашим детям. Какими бы они ни были эмоционально разными, с какими бы эмоционально разными нуждами они не приходили к нам, Господь нам заповедал любить наших детей одинаково. Какое же нам мерило Господь оставил в Библии для того, чтобы нам понять, что такое любовь? Да? Мы знаем с вами ответ. Это любовь агапы. И вот в словаре библейском Нельсона такого написано, что агапы – это противоположность распространенному мнению значения. Это не то, что безусловная любовь, но скорее то, что это в первую очередь любовь, основанная на воле, а не на эмоциях. То есть получается, что любовь агапы, та любовь, которой нас Господь призывает любить своих детей, это состояние сердца. Это вот состояние нашего сердца, в котором живет Иисус Христос, к нашим детям. То есть, это любовь-выбор. То есть мы каждый день с вами, просыпаясь, должны для себя давать совершенно четкую установку любить своих детей, несмотря ни на что. То есть это вот любовь агапы, любовь-выбор, любовь в действии. И любовь – это не просто чувство, потому что чувствами мы далеко не уедем никуда. И любовь, она не приходит сама по себе. Ее надо каждый день просить у Бога. Так же, как благодать и милость над нами обновляется каждый день, да, написано в Писании. То же самое с любовью. Ее нужно каждый день у Бога выпрашивать. Потому что, вы сами знаете, что любить наших отпрысков очень сложно. И, как ни странно, в Библии есть хороший отрывок про любовь, в котором 13 пунктов аж. 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Давайте его прочитаем. Этот отрывок дает нам понятие о том, что такое любовь и чем она не является. Итак, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И 8 стих: любовь никогда не перестает. Давайте так неутомительно посмотрим на все эти 13 пунктов и начнем с того, чем любовь не является. Первое – это любовь не завидует. На самом деле это совершенно реально, что существует родительская ревность и зависть. Это как может проявляться? Например, у вас вот отношения, например, мамы и дочки. Ну, у вас дочь-подросток, она постепенно взрослеет, у нее большой успех у окружающих людей, она хорошо выглядит, хорошо одевается, и у нас вдруг появляется вот какое-то чувство зависти. Мы начинаем ее ревновать, мамы начинают ревновать. Ну, в силу возраста это не откровение, что мы начинаем стареть, родители, а наши дети начинают молодеть, выглядят лучше. И вот получается какое-то такое вот несоответствие, что мама начинает ревновать свою дочку к тому, что она выглядит лучше. И что происходит? Ребенок начинает отдаляться от своей мамы, что вполне нормально, потому что у нее другие интересы уже появляются и другой круг общения. А мама в это время начинает обижаться, что вот дочка какой-то успех получает другой, чем хотелось бы. То же самое происходит, например, и в отношениях папа и сын. Когда, ну, мне вот, например, 46, если бы у меня был бы сын, например, да, и вот ему было бы 20, и он бы мне начал рассказывать, как у него хорошо получается играть в футбол, кататься на коньках, нравится девушкам, то вдруг почему-то появляются такие мысли: да я в твои годы, да лучше бы ты занимался вот этим и вот этим. И я даже не понимаю, откуда это появляется. То есть мы как-то обижаем своих детей вот таким отношением. Но написано-то, что любовь не завидует. И откуда это у нас появляется, непонятно. Ну уж точно не от Бога, да? И если мы с вами вспомним, то самый страшный, как мне кажется, стих Библии, это в Евангелии от Матфея написано, что Иисус Христос был распят из зависти. То есть Пилату пришло на ум такое вот умозаключение, что Господа-то нашего из-за зависти предали. И очень сложно не впасть вот в это вот ревнование такое ложное и зависть нашим детям, когда они становятся моложе и крепче нас. Но это, в общем-то, естественный процесс, но нам почему-то это не нравится. С другой стороны, мы должны с вами ободривать своих детей в том, что у них получается. И уж ни в коем случае не принижать их в этом вопросе. Ну и не секрет, что у верующих существуют смешанные семьи. Тут уж точно нужно быть очень осторожными, чтобы не впасть в ревность к небиологическим детям. Потому что мы, как верующие люди, вообще не должны разделять, дети биологические или не биологические, вспоминая о том, что Иисус тоже не был биологическим родителем для Иосифа. Но нигде в Библии не сказано, что Иосиф с пренебрежением, завистью и ревностью относился к Иисусу. А только про Иосифа вообще сказано только хорошее. То есть нигде не сказано, что он был плохим родителем. Но я по себе знаю, я тоже живу в смешанной семье, и очень трудно сдерживаться, когда твой небиологический ребенок ведет себя иначе, чем твой биологический ребенок. Я просто призываю, если есть такие ситуации, то тут нужно очень разбираться в этом тонко и, конечно, не делить детей на мои, не мои биологические дети. Потому что дети, которые у нас в семье, они нам от Господа даны, и мы не можем выбирать, какого будем любить, а какого нет. Кого будем ревновать, а кого нет. Да, второе. Любовь не превозносится. Ну, как я уже немножко тоже говорил об этом, это когда мы начинаем говорить нашим детям, что когда мы были в твоем возрасте, нам было гораздо труднее, нам приходилось работать столько-то и столько-то, и при этом мы называем просто гастрономическое количество часов, которые мы проводили за пылесосом и шваброй. Или мы говорим: я никогда не относился к своим родителям подобным образом. Или когда я был маленьким, нам все приходилось делать самим, и в доме убираться, и во дворе, и так далее. Если мы так говорим, это мы раздуваемся с вами от превосходства над своими детьми. Но это вообще самое, по-моему, странное наше желание превозноситься над ними, потому что в 15 лет моих у меня появился первый бобинный магнитофон. Это вот такие вот огромные были колеса с магнитной лентой. И все, что мы могли там слушать, это в лучшем случае песни советских исполнителей. У меня Лера, по-моему, компьютер в 4 года освоила. Ну и чего ж мне теперь говорить-то, что мне было хуже намного жить-то в ее возрасте. То есть вообще об этом речь не может идти, что мы начинаем себя сравнивать, да? То есть мы начинаем как бы превозноситься из-за того, что мы этого всего не имели. У нас появляется вот это вот чувство какого-то собственного унижения. И мы начинаем их этим мучить. Но они же не виноваты, что условия жизни изменились. И мы просто должны поддерживать их в добром. А в момент дисциплинирования, и когда мы их пытаемся воспитывать, мы не должны, конечно, превозноситься над ними и приводить вот такие вот глупые и нелепые примеры. Они просто нас даже не поймут сейчас в современном обществе, что у меня, например, не было даже кассетного магнитофона в моем детстве. Они, по-моему, сейчас даже не знают, что такое кассетный магнитофон. Сейчас уже, по-моему, у всех эти плееры, да? И как они называются-то эти? Айподы, да? Я даже не выучил, как это называется. Да, вот два стиха из Библии на этот счет. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Это притча 27.2. И 2 Коринфянам 10.18, «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». 2 Коринфянам 10.18. Третье. Любовь не гордится. Мы не должны быть диктаторами, правящими в своем доме железной рукой. Чтобы наши дети жили в постоянном страхе от нашей грубости и от нашего высокомерия. Бог хочет, чтобы мы воспитывали наших детей, а не осуществляли лишь контроль над ними. Наше отношение к ним должно показывать, что все, что с ними происходит, это для их блага. И не надо нам сильно расстраиваться, что что-то не так идет. Любой момент дисциплинирования наших детей – это лишь повод для того, чтобы привить им что-то доброе, что им потом в жизни пригодится. То есть мы с вами должны стать одной командой в семье, для того, чтобы они всегда понимали, что это только для того, чтобы им было лучше и легче. Если мы начнем гордиться и надмиваться над ними, то быть диктаторами в наших семьях, то это просто-напросто сложно будет ребенку. Он так и не поймет, то ли он является молодым солдатом, новобранцем под чутким руководством сержанта в армии, то ли все-таки он для того, чтобы для его блага это все. То есть надо таким образом их воспитывать, чтобы они понимали, что их проступки – это всего лишь повод для того, чтобы научить их для жизни, а не для того, чтобы постоянно их мучить и говорить, что какие они плохие. Наше отношение должно демонстрировать нашим детям, что мы всегда на их стороне, в каждой ситуации. Понимаете, да? То есть мы им помогаем. Мы всегда показываем им желание помочь в той или иной ситуации. То есть любой их проступок не должен им показывать, что на них поставили крест. Это всего лишь как шаг для возрастания их в том, чтобы становиться зрелой личностью. Но мы о зрелой личности попозже поговорим. В притчах 28 главе, 25 стихе сказано: «Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать». Притча 28-25. «Любовь не бесчинствует». Четвертое определение любви. Это когда мы намеренно унижаем или оскорбляем своего ребенка, обсуждая его промахи и недостатки с другими людьми. Мы демонстрируем свой гнев и выставляем его на показ, когда мы кричим на наших детей в момент дисциплинирования. Ну и шлепать детей на глазах окружающих вообще нельзя. То есть это должно быть чисто ваше интимное отношение. Обсуждать ошибки наших детей или рассказывать кому-то, что они натворили при них, это тоже недостойное для родителей поведение. Да, не подумайте, мамы, что я на вас нападаю, но иногда по телефону вы рассказываете об успехах своих детей своим подругам. А дети это все слышат. Это им неприятно. Мы же тоже не любим, когда про нас что-то кому-то рассказывают. А особенно у них, в их малом молодом возрасте. Ефесянам 4.20. 9. Помните, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Да, как я уже говорил, наши дети тоже прекрасно знают о наших ошибках. И если их завтра пастор Костя попросит помолиться в церкви, то, не знаю, может быть, мы больше не пойдем в ту церковь. Если они что-нибудь расскажут про нас настоящее, того, чего никто не знает. Да. Так что запомните, пожалуйста, что мы не бесчинствуем в своих домах. 5. Любовь не ищет своего. То есть, чтобы все было так, как нам надо. О чем идет речь? Не надо утверждать авторитарно, что мы лучше знаем, что нужно нашим детям. Здесь идет речь о том, чтобы проводить время с нашими детьми. И нам нужно научиться проводить время и быть готовыми проводить время в том, что нравится им, а не в том, что хотелось бы нам. Да? Но есть такие ситуации, когда как родители не ищут своего. У нас есть семья, там 5 уже теперь детей. И вот в свое время 3 из них, сейчас они подросли уже, им там по 16 лет, 15, они все 3 вдруг решили ходить в музыкальную школу. И вот маме нужно было разрываться, причем на разные специальности. И маме нужно было разрываться, чтобы всех этих детей развести в течение недели. На мус-литературу, на сольфеджио, на специальности. Представляете, 3. И в разные места, и в разные специальности. И наш пастор тогда говорил, ну, может быть, вам бросить музыкальную школу? Но это неправильно. Если детям нравится что-то, надо, значит, с ними это проживать. Независимо от того, 3 их или 1. Поэтому, если мы не будем думать о нуждах нашей семьи, эмоциональных нуждах, если мы не будем служителем нашим детям, то в таком доме детям будет тяжело. И, как я уже говорил, мы должны искать больше возможностей проводить времени со своими детьми. Тем самым на них положительно влияем. Как-то я голос сорвал. Нет, какую-то струнку порвал. Да, буду шепотом уже говорить. У меня было время, когда, ну, несколько лет назад, года 3 назад, я с Алиной встречался по субботам, каждую субботу, независимо от моего желания или от ее желания проводить со мной время. Потому что это было важно. У нее был тогда такой период сложный в жизни. И вот каждую субботу я просто приходил с ней куда-то в какое-то место, обычно в кафешку там недорогую, и просто сидел и слушал ее. Она все рассказывала, рассказывала, рассказывала. И может у вас в жизни наступить такой период, что вам нужно будет именно этим послужить, своим детям, проведением с ними вот этого времени. И знаете, лучший способ защиты от того, что наши дети от нас быстро очень уйдут, эмоционально и удалятся, это проводить с ними время. Для того, чтобы у них всегда было чувство, что они важны для нас. И это вот то, что любовь не ищет своего, а ищет нужды другого. И еще один из способов показать нашим детям, что нам важно то, что необходимо им, это проявление нежных чувств и теплоты к своему ребенку. Да? Приобнять их почаще, почесать им спинку, если им это нравится, пошурудить в голове. Некоторые папы особенно мне говорят, ну это не мое, я не могу спинки чесать. Я слишком важный, мужественный, да. Так дело-то не в вас, папы, а в том, что нравится вашему ребенку. И как-то так интересно, они говорят, да я просто не такой человек, не люблю эти нежности. Так нужно-то это нашему ребенку. Дело-то не в нас, да, должно быть не по нашему, а по Божьей воле. Да, и как это вот все происходит, когда вот не мое это спинки чесать? Ребенок что-нибудь натворил, мы выговорились по полной программе и как-то так отдалились на время, да? И чего-то сразу не помирились, и потом уже как-то прошло много времени, и уже как-то не знаешь, кто первый должен помириться. И эти чувства с обеих сторон нарастают, как снежный ком. у него уже какие-то колючки появились на отношение к нам. И мы как-то уже не очень хотим проявлять желание помириться. И получается отчужденность. Потом очень сложно вернуться опять на теплые взаимоотношения. Из-за того, что в свое время мы искали своего. А написано, что любовь своего не ищет. Поэтому нужно молиться, чтобы все изменилось. Библия нам помогает в этих вопросах. 1 Коринфянам 10:24 написано. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. 1 Коринфянам 10:24. Шестая позиция. Любовь не мыслит зла. Очень важный вопрос. Никогда не ведите счет их ошибкам. Для того, чтобы потом, при случае, все на них вывалить. Допустим, случилось что-то там неделю назад. Чего-то натворили, набедокурили, мы запомнили. Вот они к нам приходят через неделю и просят чего-нибудь там. Отпустить их куда-нибудь или что-то купить, или что-то сделать. И мы говорим, а помнишь вот неделю назад? То-то и то-то и то-то. Это неправильный подход. Потому что Господь в Иисусе Христе простил нас и забыл все наши промахи и неудачи, которые мы натворили за нашу более длинную жизнь, чем наши дети. Господь нас не лишил с вами благословения своего, да, и благорасположения. То же самое мы не должны лишать своих детей благосклонности и нашего благорасположения. Никогда не позволяйте в своем сердце затаить горечь на своего ребенка, даже если он вас очень сильно обидел. Потому что это неправильно. Прощение – это такой же сознательный выбор, как и любовь. Этому нужно научиться. Потому что чувства, они хорошие пассажиры, но плохие водители. Мы никогда не должны быть водимы нашими чувствами, мы должны быть водимы истиной. А истина какая? Евреям 12 глава, 14-15 стих. Евреям 12, 14-15. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть, не иметь злых мыслей о наших детях, не думать о плохом – это сознательный выбор, это усилие нашей воли. Есть такая хорошая фраза – непрощение – это яд, который выпивает один человек в надежде отравить другого. Да. Итак, это яд, который выпивает один человек в надежде отравить другого. Ну, вы знаете прекрасный ответ, да, сколько мы должны прощать. 490 раз Иисус предложил Петру. Но на самом деле это бесконечность. Этот пример Иисуса был приведен к тому, что на 490 лет или около того они забыли о Боге. Но Господь их простил. То есть, ну, у нас в голове-то не укладывается, что такое 70 лет. А уж тем более 490, как обозрить. Поэтому Иисус и привел такой пример, который заставил Петра задуматься, что это, в общем-то, бесконечность. Вот столько раз мы должны прощать. Седьмое. Любовь не сорадуется неправедности. Не говорите своим детям, я ведь тебе говорил, ты получил по заслугам, когда они поступают неправильно, а потом сталкиваются с последствиями. Напротив, нам всегда нужно находить возможность сочувствовать им и сопереживать, даже когда они согрешают, а потом сталкиваются с последствиями греха. Не бывает у вас такого, что потираете руки и говорите, ну вот, как раз ты этого и заслуживаешь. Когда у наших детей какие-нибудь там неприятности в школе или еще проблемы. И не ловите ли вы себя даже на том, что испытываем некое удовольствие или удовлетворение, когда наши дети наконец столкнулись с последствиями непослушания. Что Библия нам говорит на этот счет? Притча 14:9. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение». Да, такая реакция – это реакция по плоти, а не отклик любви. Притча 24:17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Итак, мы с вами поговорили, чем любовь не является. Теперь, чем любовь является. Любовь долготерпит. То есть, любовь терпелива. Что такое терпение? Это значит выносить боль и испытания без жалоб. Как часто нам приходится, как родителям, сталкиваться с испытаниями? Как часто? Правильный ответ. Да, на самом деле ежедневно. То есть вы согласны со мной, что иногда это болезненный процесс воспитания наших детей? Но одно из намерений Бога было, да, это наше преображение. Вот это как раз все на это и направлено. Запишите себе Иакова, 1 главу, 2-4. Там написано о великой радости прохождения через различные искушения. Иакова 1, 2-4. У Бога есть на самом деле цель для нас в этих испытаниях. Вот давайте немножко об этом поговорим. Я прям буду читать, если можно. Нетерпение, в отличие от терпения, это возлагать на наших детей эгоистичные и нереальные ожидания. Да, помните, мы говорили, что вот мы думаем, что двухлетний ребенок, он уже все умеет. Но это мы на него просто положили нереальные ожидания наши. Это возлагать на наших детей эгоистичные и нереальные ожидания. Ну, у нас вот возникает некая такая гордость, когда наш двухлетний ребенок садится кушать самостоятельно ложкой. Потом он одну ложку проливает на стол, одну на себя, одну на пол, одну вообще неизвестно куда. И у нас наша гордость каким-то глухим рычанием сменяется, да? Потому что мы-то думали, что он все сделает чисто и аккуратно. Я, кстати, на себе это прошел, когда Лера садилась кушать. И я почему-то думал, что она не обольется. И я сначала радостно с ней вместе садился, потом начинал раздражаться, потом начинал гневаться. Но меня жена потом научила просто вздыхать. Делать глубокий вздох. И сама она делала глубокий вздох и ничего мне не говорила. Потому что написано, что мужья без слов приобретаемы будут. Ну, не всегда она мне ничего не говорила. Да. Ну да. Да, конечно, я вам рассказываю то, что вы знаете. Вот смотрите ситуацию. Мой трехлетний ребенок все время все проливает и пачкает. Терпите. Мой не хочет слушаться и не делать домашние обязанности. Терпите, с постоянством. Некоторым детям больше, чем другим, нужна помощь в выполнении домашней работы. Терпите. У меня когда что старшие, что младшие математику садятся делать, я думал, что я умру быстрее, чем они ее закончат. Я не понимаю, что они там не понимают. Да, просто значит, что нам придется больше времени уделять их домашним урокам. То есть нам надо терпеть. Не сравнивайте одного ребенка с другим, потому что ну, не бывает двух одинаковых людей. Гиперактивному ребенку или ребенку с сильной волей воспитание совсем по-другому предъявляется, чем к послушному ребенку и покладистому. Ребенок с сильной волей может получить 10 дисциплинарных воздействий за один день, а покладистый ни одного или одно. Просто терпение и эти разные вещи. С некоторыми детьми нам больше терпения, чем с другими. И не ищите причины. Не ищите радикальных способов, просто больше терпения. Еще есть такое понятие рассеянное внимание. Но дети, они не виноваты, что у них рассеянное внимание. Что они быстро отвлекаются, перенос деятельности. Делают математику, а думают об английском или еще что-то. Просто нам нужно терпеть. И помните, плод же духа – долготерпение. Второе, чем любовь является, она милосердна. Противоположностью милосердия является недоброта. Что значит милосердие? Это значит угождать, делать одолжения, уступки, всегда быть готовым помочь, поспособствовать, быть добрым по отношению к другим, действовать ради выгоды другого. И нужно всегда думать, как нам помочь им любящим образом, как бы они нас в этот момент не раздражали. Но мы с вами уже говорили, как мы разговариваем, да, с нашими детьми. Особенно это важный момент дисциплинирования. Многие родители, христиане, думают, что если у них выражение лица не злое, и тон голоса не повышен, то дисциплина не пройдет. Это ложь. Дисциплина проходит в очень тихих обстоятельствах и в очень тихих условиях. И кричать не нужно, и унижать никого не нужно. Дисциплина пройдет из-за того, что ваш авторитет выше намного, чем ваш тон голоса и выражение лица. Нужно просто прививать свой авторитет. Мы об этом поговорим еще. И нельзя себя вести так, как будто мы не принимаем проступки или ошибки наших детей. Как я уже говорил, просто наш дом – это тренировочная площадка для того, чтобы наши дети и мы сами прошли изменения, и Божий план исполнился в наших семьях. 12 глава Римлян, 10 стих. Римлян 12:10. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Да, печальная реальность состоит в том, что во многих христианских домах родители выказывают своим детям столько презрения и неуважения через немилосердие, сколько они не выказывают никому другому за всю свою жизнь. Как-то мы так не боимся наказания от Господа за свои действия в наших семьях. Третье. Любовь сорадуется истине. Да. Это значит хвалить наших детей, помня о той ценности, которую они представляют для Иисуса. Хвалить их за те дары и таланты, которые у них есть. Говорите ли вы своим детям, что вы ими гордитесь? Что они вас радуют постоянно? Что они поступают правильно? Или мы просто принимаем это за должное и не отмечаем их достижения, и это нас не радует? Когда они ведут себя по-доброму, к вам или кому-то другому, отмечаем ли мы это? Или, может быть, вы из тех, кто практически не хвалит своего ребенка, и вы с регулярностью не отмечаете ничего хорошего? Да. Бывает так иногда, что мы привыкаем, что этот ребенок никчемный всегда, и ничего у него не получится. И мы ставим на нем крест. И не хвалим. У меня была интересная ситуация в жизни. Алина в 16 лет впервые плов приготовила. Его вообще невозможно было назвать каким-то блюдом. Но я съел 5 или 6 порций, чтобы только она поняла, что это ее первый кулинарный опыт. И он ей очень удался. Сейчас она, кстати, неплохо готовит уже. Я, конечно, не говорю, чтобы если в 16 лет там растер бы по стенке и сказал бы, что ничего хуже в жизни своей не ел. Но я правильно, думаю, поступил, что отметил, что у нее все получилось. Это не отбило у нее желание готовить дальше. Да, нам надо с вами прилагать усилия для того, чтобы разглядеть в наших детях сильные стороны, дары и таланты. Даже ребенка за сильный характер можно отметить при умелом подходе и похвалить. Четвертое. Любовь все переносит. Я не знаю, у вас, наверное, все еще впереди, но у нас Алина, например, делала такое. Она в 11 часов вечера говорила, что ей надо завтра эссе сдать на 10 страницах на английском и желательно с применением каких-нибудь выдержек из интернета. Ну, в 3 ночи мы заканчивали вот эту подготовку. Там кроме раздражения ничего не было. Ну, вот здесь написано, что любовь все переносит. Нужно делать над собой усилия. И не говорить «не могу я, у меня нет больше сил». Да, дети с упрямой волей требуют больше времени и энергии. Готовы ли мы тратить на этих детей свои силы? Готовы? Мы должны. Не ожидайте, что они вам низко поклонятся и скажут спасибо. Мы так и не услышали спасибо за 4 часа ночных бдений над компьютером. Ну, они задолжены это все воспринимать, что мы им должны помогать. И еще. А? Да. Еще нельзя избегать, критиковать или пренебрегать своим ребенком, потому что ему или ей нужно больше помощи или больше объяснений, чем другим. У нас был период с Алиной, когда мы просто были счастливы, когда ее дольше не было дома. Нам так спокойнее было. Неохота время и силы тратить, чтобы в любви ей все объяснить, что так, а что не так. Но на самом деле мы должны быть верными в том, чтобы поддерживать своих детей в разные периоды их жизни и в трудностях, которые эти периоды сопровождаются. Ну еще, недопустимы, конечно, словесные, изощренные там всякие колкие замечания, комментарии, бойкот, просто молчим на все, что они говорят. Что-нибудь даже вот ребенок, ну ты просто привык к нему, что он всегда такой, плохой. И вот он что-то сделал, бежит к тебе такой счастливый, радостный. А ты вот, знаешь, как сквозь стену с него проходишь, и даже не замечаешь, что что-то поделиться хотел ребенок. Но это все приходит со временем, вот это все понимание. Да? Пятое. Любовь всему верит. Да, это очень важный момент. Какие Бог имеет мысли о нас? Помните Иеремия 29:11? «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Господь же знает все наше прошлое и будущее, и все равно от нас не отказывается, да? Имеет о нас намерения во благо. А знают ли наши дети, что у нас тоже о них намерения во благо? Догадываются они о том, что мы им хотим только хорошего, да? Но дело в том, что, как мы уже говорили, выражение нашего лица и тон, они зачастую показывают, что какие у нас благие намерения о наших детях. И выявляют наши мысли по отношению к ним. Знают ли наши дети, что мы в них верим? У вас маленькие еще пока, да? Но вы все равно запоминаете. Да, потому что с возрастом они будут все время испытывать нас, верим ли мы в них до конца. Все, что они могут иметь успех в жизни, да, несмотря ни на какие трудности, которые в наших семьях при их воспитании возникают, да, что они могут получить ту же благодать и милость от Господа, что и мы от Него получаем, что на них крест не поставлен. И перестаньте подвергать сомнению то, что говорит ваш ребенок, если у вас нет совершенно точно фактов, что он вам не врет, потому что ему будет очень обидно, что ему не верят и не доверяют. А здесь написано, что любовь всему верит. Еще раз говорю, что ребенку важно знать, что у него бесконечный кредит доверия от своих родителей, что на нем крест не поставили. Ну, к нам ведь у Господа бесконечный кредит доверия, но мы почему-то забываем. И вот мы как раз в перерыве говорили о том, что такое самооценка. И вот вы знаете, ложь, то есть дети почему врут, они потому что думают, что у них проблемы с самооценкой. И чтобы ребенок перестал врать, родителям сначала нужно себя изменить и отказаться от своих вредных привычек. Перестать понижать самооценку своего ребенка, не доверяя ему и за все ругая и критикуя. То есть вот эти три позиции, недоверие, критика и ругань, они очень сильно понижают самооценку ребенка. И последнее, чем любовь является, это она все претерпевает. Но это о том, что это длится бесконечно. И закончится это только тогда, когда наши дети уйдут от нас. По разным причинам. Выйдут замуж, переедут в другой город. У нас есть семья в церкви. Ну, ребенок взрослый уже, сын, мальчик. А мама его одна воспитывает давно очень, с малолетства, наверное. И вот его в тюрьму должны были посадить. Ну, там 9 мая пошел... похулиганил, там на милиционера бросился. И вот она мне говорит, а что мне делать? А я тут вспомнил, оказывается, дети могут по-разному уходить из семьи, даже в тюрьму. Ну, слава Богу, мы его отмолили и там дело закрыли. Мировое соглашение, которое какое-то там им удалось подписать. Ну, интересный пример, да? То есть вот мы-то все время думаем, что они могут там замуж выйти, жениться, переехать в другой город, там поступить в институт в другом городе. Оказывается, они даже в тюрьму могут сесть. И все, они уже ушли из-под нашей опеки. И это может случиться в любой момент. Поэтому нам надо с вами всегда помнить, что у нас очень мало времени на самом деле, чтобы вложиться в наших детей. Ну вот, собственно, и все. Об общении в любви. Следующее, о чем мы будем говорить, это воспитание наших детей.